делаем счастливых или успешно. И, собственно, в поисках золотой середины. Ну, потому что это то, с чем я сталкиваюсь, с чем приходят в том числе родители, и о чем думают воспитатели, когда воспитывают детей, думают психологи. И, может быть, даже начну я с того же, с чего я начинаю обычно, когда вы, собственно, название лекции читали. Какие, может быть, у вас возникли вопросы или интерес какой возник к самой этой теме? Интересно ли она вам? И, может быть, вы мне дадите какие-нибудь парочку направляющих, чтобы я двигалась в сторону того, что вам интересно. Понятно, что я кое-что подготовила из своих размышлений. И эта лекция не будет ответа на какие-то вопросы. Вот, а будет скорее обозначением некоторых зон риска и зон размышлений, вот, потому что, правда, в воспитании, как и в жизни в целом, трудно найти прям ясные ответы, ясные советы, что же нужно делать. А может, вы мне скажете вот, каких-то пару ваших размышлений или ваших вопросов, которые важны были бы для вас, что бы вам было интересно за этот час, который мы проведем вместе в этой теме?
А можно наоборот сделать? Мы сначала покушаем, а потом зададим вопрос.
Можно, но я бы предпочла по-другому.
Как вы считаете, в нашем обществе группа общества, социум наш, принимает людей, возможно ли вообще в принципе, что за меня успешно ребенок?
Я послушаю их, попробую отвечать на них в процессе. Да. Мне важно, потому что вы мне дадите такую некую разотравку, собственно говоря, куда ответить. Ну, спасибо.
Я так думаю, часто на консультациях родителей вот вкладывают как раз, ну, из того, что с чем я сталкивалась, понятие успешный – это и есть счастливый ребенок, который достигает, приносит, условно говоря, там, дипломы, там, не знаю, школу развития, еще чего-то. Вот, но при этом не вот это соединение, да, успешного, счастливого. И какие-то еще дополнительные факты, чтобы, не знаю, как-то показать родителям, потому что для них фактаж того, что какой ценой это дается, да, ребенку. Для них вот как-то вот мало. Вот диплом – это доказательство, а то, что ребенок улыбается, счастлив, обнимает – это не доказательство.
Ну, то есть, скорее, как-то достижение является доказательством того,
что… Да, счастье.
Ну, и в частности, успешности родителей, когда мы говорим о воспитании или образовании, или развитии, то результатом воспитания, образования и развития является успешный и счастливый ребенок, что, в общем, вы правильно проблематизируете, является некоторой трудностью. Вот интересно, я бы здесь даже, если можешь прочитать самый конец, там есть картинки, вы прощаете успех. Вот это вот первая, она про успех. Это я задала в интернете понятие «успешный человек». А дальше я задала понятие «счастливый человек». А больше и ниже. Вообще, понимаете, как интересно. Да? То есть, вот это, первым, вот вернись, пожалуйста, первым видите, как эти вот эти... А дальше, конечно, вот совсем как-то неправильно. И там люди, значит, в офисе, с компьютером, с деньгами, так вокруг. Никакой природы почему-то. И вот эта проблематизация, конечно, для меня такая, у меня тоже есть ребенок, и я много, правда, с детьми провела время. И действительно, хотелось бы объединить это. Но даже вот когда визуализируют, общее представление, да, успехи и счастье, они вроде бы совсем по-разному выглядят. Но, тем не менее, нам хочется это все равно объединить. Вот. И то, с чего я хотела бы начать, вот правда, ребеночек приходит на землю, рождается в семье. В семье взрослых людей. Ну, иногда не очень взрослых, но, тем не менее, тех, кто уже может иметь детей. И это обычно какая-то группа людей, которая его ожидает, иногда не ожидает, к сожалению. но тем не менее имеют некоторые представления, если вы уже даже дали, если мы говорим о людях, которые хотели бы воспитывать своих детей, которые обращаются к терапевтам и разным специалистам по воспитанию и развитию, но они вообще заинтересованы как-то его воспитать, развить и обучить. Вот, и это, ну как это сказать, и при этом часть родителей любят своих детей, надеюсь, больше, потому что для части любовь тоже такое особенное понятие, что такое любить, что такое любовь, что родители любят. Может быть, мне хватит немножко времени, чтобы об этом сказать, потому что это, конечно же, часть воспитания, часть передачи чего-то этому ребенку. Но важно, что он приходит. Довольно часто у взрослых людей уже есть некоторое представление о том, каким должен стать этот человек. Конечно же, мы сейчас развиваем много родителей, много осознанного родительства сейчас, и много людей, которые рождают детей не для того, чтобы они стали такими, как они хотят, а для того, чтобы дети эти стали собой, развились в каких-то вот таких людей, для чего они пришли, чтобы узнать на самом деле, для чего этот человек пришел в мир. Но таких людей не так много, как хотелось бы. Большинство даже таких людей все равно имеет некоторый образ, как минимум, конечно, счастливого ребенка. Ну, как минимум. Ну, ладно, не очень успешного, но хорошо. Опять же, все равно же успех очень сильно связан в общественном сознании, очень сильно связан с достижениями. Но с тем, насколько многого достиг человек. Вот если вы немножечко дозируете на разные синонимы слова «успех», то что это будет? Вот что приходит первым вам в голову со словом «успех»?
Удовлетворение.
Но довольно часто это связано с финансовым положением, с деньгами, каким количеством денег, какого деньги можно заработать и удержать эти деньги, потому что некоторые могут заработать и могут удержать. Очень сильно связано со статусом или с властью. Ну, говорят, что человек достиг успеха, потому что у него такой статус. Да, и такие регалии, как-то так вот говорят о людях. Вот. И часть родителей в меньшей степени, часть родителей в большей степени говорят, что ну я не достиг этого, ну пусть он достиг. И, конечно же, имеют этот образ в голове. Ну, даже самое лучшее. Родители, которые так стараются все-таки увидеть этого ребеночка таким, как он есть, все равно это маленькое представление о том, что он будет успешный и счастливый, имеет. Ну, вот такое даже вот так скрывают, но не знаю, согласитесь с вас. Да, и это вот, конечно, такая, ну, я вижу, первая зона такая риска, да, воспитание, развитие, обучение. Потому что еще одна интересная вещь, вот тоже как-то здесь хотел включить в конце, там есть текст такой про воспитание. Вот если вы почитаете его, целенаправленное формирование личности в целях подготовки ее к участию в общественной и культурной жизни в соответствии с культурными нормативными моделями. Но я еще очень интересный какой-то текстик такой нашла, что если ребенок хорошо образован и воспитан, то значит в нужное время он выберет правильное решение, которое подходит для интересов общества и его осуществления. Ну, тоже очень интересно, а? Да, но главное, что я почти не нашла, но скорее вот в новых подходах к воспитанию в вальдорфской педагогике, разных в новых таких школах, где там написано, что нужно быть внимательным к тому, что хочет сам ребенок. Да? Вот это основное, что выпадает. Я, ну, неинтересно в этом смысле спрашивать у Гугла, потому что довольно часто это выдает некоторое общее представление о том, как есть. И мы все равно исследуем стереотипы, мы исследуем, там дальше есть еще вот этот кусочек, что это, собственно, обеспечение, что обеспечение сохранения исторической памяти популяции. Что общество, собственно говоря, передает, конечно, вот наследие свое следующим людям, чтобы передать, вот как мы живем, вот так нужно жить. Но вот дальше этот ребеночек приходит вот в эту систему ожиданий. И первое время, конечно же, вот то, что было в самом начале презентации, вот этот прекрасный такой младенец, который улыбается тебе в ответ, ну, там вообще, ну, как-то нежный такой, маленький, хорошенький, вот хочется любоваться, ну и как-то его брать на руки, там крестить. И уже тогда, конечно, начинает проявляться в том числе, что он там кричит, ну, как-то не становится удобно. Ну ладно, это еще можно как-то его там утешать. Но дальше он появляется с большей такой своей. Ну, то есть все, у кого есть дети, и все, кто работает здесь, я думаю, что как раз здесь люди присутствуют. Вы понимаете, что это такое, что, и, конечно, вы там вот говорите о детях, здорово, да? А дальше мы сталкиваемся с вот такими проявлениями, есть вот прекрасные картинки, и мне очень хорошо видно за счет... Ну, вот эти вот две, мне очень нравятся, вот этот мальчик, который залез на пинок, который залез в кухне. Ящик вымывает все оттуда. И, собственно, вот эти первые кусочки, когда ребенок становится невыносимым. Ну, в смысле, он начинает проявляться, как он хочет. И он начинает говорить «нет» на то, что хотят родители. И это сложное «нет» на то, что хотят воспитатели. Ну, потому что он весь полон вот этой энергии, жизни, какой-то любопытства, протеста. И сам еще не очень знает, чего он хочет, и как этому придать какой-то смысл. И вот это вот самый первый трудный, первая трудная зона в том, когда, конечно же, воспитание в каком-то смысле предполагает то, что ребенок хорошо знает границы. Ну и в принципе вокруг этого эта лекция будет, вокруг того, где начинается безграничье и где начинается насилие с другой стороны. Ну то есть вот если взять такой континуум от насилия до безграничья, то в общем-то вот эта золотая середина лежит где-то между. И конечно же, если бы был ответ где, это было бы здорово, мы бы уже нашли. Вот. Я скорее то, чем хотела бы проблематизировать, что в принципе, если посмотреть на воспитание с одной стороны, то оно, конечно же, суть насилия. Что я имею в виду? Но мы сталкиваемся с, правда, огромным количеством импульсов и интенций у ребенка, когда он маленький, когда он начинает проявляться, в том числе опасно для него, например. Или опасно для других детей, например, или даже ну, какого-то пространства. Но часто опасно именно для него. Вот. И одна мама ребенка лет 2,5-3 сказала мне, что ты знаешь, я все время произношу слово «нет». Мне кажется, что я вообще уже забыла, как сказать «да». Нельзя лазить в ящики, нельзя быстро бежать по улице, нельзя бить девочку, нельзя ковыряться в песочнике, нельзя... рвать мишку на куски, нельзя, ну все время нельзя, нельзя, нельзя. Мы вообще с ней пришли к тому, что можно вообще есть гречневую кашу чистыми руками. Ну в том смысле, что ну, можно вообще гораздо меньше, чем нельзя, ну, из того, что пытается пробовать ребенок. И вот это вот еще одна зона такая, где и родителям, и воспитателям все время приходится приспосабливаться. И где ну, возникает такая, ну вот это первая грань между воспитанием асоциального ребенка, и почему говорят, что дети психологов одни из самых сложных детей. Потому что психологи начинают думать по этому поводу. Ну, поскольку я работала на психологическом факультете в университете, вот эта методистка как-то со мной поделилась. Но вот часть детей психологов, несмотря ни на что, приходят учиться в этом факультете психологии. Вот. Ну, хоть они и являются трудными детьми, но и приходят туда, потому что туда и просто так же не приходят. Вот. И гитаристы мне говорят, вы знаете, самые сложные дети, дети психологов, но только когда они достигают какого-нибудь 18-19-летнего возраста, когда они уже могут осуществить все то количество свободы, которое им дали. Почему? Потому что психологам границы ставить, тем сложнее, чем больше они работают в психотерапии, тем больше они видят и понимают, ну, когда такой объем сильных границ вообще ограничивает творчество, спонтанность и проявление ребенка. Насколько сильно? Ну, то есть каждый раз, встречаясь с ним на границе контакта, когда он нарушает вашу границу, потому что, конечно, если я думаю, что многие же из вас здесь родители, правда? Ну, потому что интересно, мы с вами говорили, когда я говорю, расскажи мне, кто будет в аудитории. вот в основном специалисты, которые работают с людьми, с детьми вернее, а родителей почти не будет. И тут я подумала, а они же все родители. Ну, во всяком случае, многие родители. Ну, и на этом родительском опыте, конечно, очень сильно понятно. И вот с одной стороны, кажется, что те, у кого нет детей, им труднее работать с детьми. Часто люди, которые ищут специалиста, как вы говорили, работают с детьми, они хотят, чтобы у него тоже были дети. Но у меня тоже есть одна коллега, которая не так давно родила ребенка и работает с детьми. Она говорит, ты знаешь, я раньше думала, что это легче, когда у тебя есть ребенок. Теперь я понимаю, что это сложнее. Ну, потому что опыт собственного воспитания ребенка, он настолько усложняет взгляд на других детей, настолько придает этому гораздо больше эмоциональный смысл. Ну, потому что этот, ну, ребенок, он является такой частью жизни большой, так сильно затрагивает, что, конечно же, если другому человеку можно сказать, вот просто здесь скажи, нельзя, вот сюда нельзя сходить, вот это нельзя брать, вот туда ты не пойдешь, а когда ты смотришь на своего, конечно же, все совсем по-другому. Я помню свой опыт такой со своим сыном где-то подросткового возраста. Но у нас была такая конфликтная ситуация, и я ему предложила такое упражнение, ну, чтобы мы с ним потолкались руками. Мы начали толкаться, у меня очень-очень сильные руки. Последний раз я в этом же упражнении держала большого мужчину в своих руках. Мы просто с ним так стали, что мои руки просто упали. Для меня это было такое открытие, если честно. Я говорю, нет, подожди, давай еще раз. У меня вообще-то сильные руки, я отжимаюсь, вообще даже могу подтягиваться на турнике. Я снова не становлюсь, он начинает на меня нажимать, мои руки падают. И я понимаю, господи, вот этот человек, ну, мной рожденный, такую большую власть на меня имеет. Ну вот, с одной стороны, да? И вот то, что происходит, и то, что является, конечно же, такой довольно большой зоной риска, это именно столкновение вот этой одной власти и другой власти. То есть, с одной стороны, родители действительно и воспитатели новой власти над детьми. И для детей родители и воспитатели первые люди, которые вообще-то влияют на них, играют огромную роль в жизни. И потом, если люди взрослые приходят в терапию, они часто возвращаются именно к этим людям, кто повлиял на них. Лучшим или худшим способом ограничил или поддержал наоборот их развитие. Но с другой стороны, вот эти маленькие люди в жизни, родители, тоже играют большую роль. И вот эта вот встреча, которая часто становится борьбой, потому что вот я обозначила тему границ, а какую еще тему я хотела обозначить, это тему ценности. Вот будет после этого симпозиума, о котором я говорила про воспитание как передачу ценностей. Ну, вот то, что в этом тексте было написано, что общество, собственно, передает некоторую систему культурную, да, следующему поколению. Вот. И когда я говорю о передаче ценностей, это тоже интересно. Я вспоминаю тоже одну историю. Лет 15 назад меня лечил доктор восточной медицины. И вот они с женой, у них такой прекрасный тандем был, в котором они правда помогали людям, они оба вели очень здоровый образ жизни. И ну, вот, рассказывая о себе, пока люди очень здоровы. Ну, я в реальном смысле хочу сказать здоровы. Да? То, чем делился этот врач, что старшая дочь вообще ведет совершенно противоположный образ жизни. Ну, пьет кока-колу, там занимается зарядкой, в общем, делает все совершенно наоборот. И какое-то такое страдание было в этом рассказе, в смысле, так я всю свою жизнь посвятил тому, чтобы собрать вот эти все книги. Она могла их прочитать, конечно. Чтобы найти вот это учение, другие люди приходят и просят меня, расскажите мне, готовы мне заплатить деньги. А моя собственная дочь ей вообще купит. И вообще это не нужно. Я вот задумалась над особой ценности, что если бабушка дает вам кольцо, ну, или какие-то другие, если мы берем материальные ценности, которые тоже родители пытаются передать детям. Сейчас уже дети тоже невнимательно к этому относятся, к этим ценностям. Но это кольцо мне дарят, и я могу его принять. Обязан ли я его носить? И вот это вот такая вот, ну, для меня щемящая тема, на самом деле, очень непростая. Потому что родители, правда, в своей жизни воспитатели, в том числе, ну, и люди, которые передают образование детям, конечно же, они уже сформировали целый ряд ценностей, которые реально хотелось бы передать. Вот вопрос, могут ли дети их не носить? А? Но вообще-то не могут. Ну, в смысле, что, конечно же, когда мы передаем, вот это вот, ну, не знаю, может быть, конечно, мы более, как сказать, родители с большим принятием. Но я еще считаю, что я достаточно с открытым мужчинам родителям. Я понимаю, что если у меня какая-то есть ценность, конечно же, мне надо каким-то образом своему ребенку ее слушать. Вот не мытьем, так катанием, не тушкой, так кабанчиком, но каким-то образом найти специалистов, которые бы помогли. Ну, не я хотя бы, но вы ему расскажите. А? Зачем вы должны стучить это? Ну, у тебя не близко это? Ну, вот.
Ну, если она не надо, то не надо. Если она не надо, то не надо идти дальше.
Да, я согласна, что это так. Я не знаю, хорошо ли это получается, у тебя здесь нет. Да, так вот, я ведь обозначаю, ну, скорее, зону риска, ну, потому что это же ценности, например, может быть образование. Вот, например, да, в семье очень важно образование. Это же важно, что вы согласитесь. А ребенок не хочет учиться. Причем, парадокс, что обычно в семьях, где очень важно образование, обязательно появляется хотя бы один ребенок, который не хочет учиться. Вы согласитесь с этим? Вот это так лукаво устроено пространство, не знаю, Богом, кто там есть больше нас, но что именно вот то, что очень важно для родителей, вот эта очень важная ценность, она выстреливает в противоположную сторону. Потому что это энергетически так. Ну, то есть если есть где-то нажим, вы же знаете, где-то есть сопротивление. И я могу тысячу раз говорить родителям, что не надо настаивать, отпустите. Вот. Покажите и не поддавливайте. И все равно.
Подавляют так пацанки.
Да, в моем опыте работы, например, со старшими детьми, конечно, когда вот эти все интенции, вот какой я, да, они начинают очень сильно проявляться. А вот что, правда, родители даже соглашаются, говорят, хорошо. Ну пусть не учится, ну пусть не будет под этим дворником вообще, это ничего не сделает. Ты будешь ходить вот в этих штанах с вытянутыми коленями, и вот чтобы ничего у тебя не было, и что-нибудь, какую-нибудь мораль обязательно туда поставить. И, пожалуй, ну, и воспитателям же точно так же тяжело, да? Ну, потому что их же задача еще и привить это каким-то образом. Ну вот прививочка, она же тоже, ее же как, надрезают же делиться, чтобы туда что-то вставить. Но вот и здесь вот очень тонкая грань, ну, где уже это становится насилием, навязыванием некоторых убеждений. И вот этим вот, ну, каким-то вообще безразличием, что ли, да, в какой-то трудности, вот то, что есть, ну, собственно, трудности демократического воспитания, которое сейчас очень сильно появляется в обществе, я очень с уважением к нему отношусь, когда правда с уважением относится к ребенку. Спрашиваю, в какую школу он хочет идти, что он хочет кушать, как он хочет одеваться. Потому что, собственно, я начала про маленького ребеночка, который приходит в мир, да, там же как получается, вот пока совпадают вот эти вот, чего хочет ребенок, чего хотят родители. Ему говорят, хороший мальчик, хорошая девочка, вот так надо ходить, вот в эту одежду одеваться. Вот эту еду кушать, с этими друзьями дружить, в этот институт поступать. А если нет, говорит, плохой мальчик, плохая девочка, вот так нельзя поступать, с этими нельзя дружить, с этими. Но вы согласитесь, что в этом очень тонкая игра, потому что и правда с некоторыми людьми лучше не дружить. И как дать, вот это же вроде бы правильные слова, дайте ребенку столкнуться со своим опытом. А то сейчас сталкиваются дети, ну, я уже могу, как это, ну, посмотря на нас, уже могу сказать вам, что это правда ужасно, с чем дети сталкиваются. Ну, потому что моему сыну 23, и будучи в близких отношениях с ним, конечно, наблюдая за тем, что он сталкивался, я приходила в ужас. И хоть мне тысячу раз могу сказать, что пусть он столкнется, конечно, ну, мое материнское такое... Значит, защитить, ну как же, вот он как столкнется, а что я потом буду делать? Он же может с каким столкнуться? Ну, и хочется удержать, конечно, в этом месте. Ну, то есть, и вот это вот движение, с которым, ну, всем вам приходится сталкиваться, что я, собственно, хочу проблематизировать. Потому что, и правда, здесь нет ответа. Потому что в каждой уникальной ситуации это, ну, своя, свой выбор. Ну, в каждой уникальной ситуации, в том месте, где вы будете работать с детьми, с родителями, где вы будете действительно их воспитывать, каждый раз это пугаться, отчаиваться, уговаривать, злиться, выставлять границы, потом их прогибать, потом опять, потом извиняться, потом наказывать, ну и так далее. Ну, то есть это все время вот эта вот гибкая грань. Ну, собственно, чем занимается личная психотерапия? Она и занимается помощью в адаптации на границе контакта. Ну, в смысле, на границе контакта с миром. Я вот когда начинаю, мне говорят, что я давно уже такой первого поколения детский психолог. Моя первая работа была в школе. Меня пригласили преподавателя детской психологии семейной жизни. Это был такой курс. Это был 88-й или 89-й год. Я, конечно, курс не преподавала, я его назвала «Адаптация к взрослой жизни». И так и читала его в таком виде для старшеклассников. Вот. И это был очень ценный курс. Ну, то, что я пыталась им рассказывать, как, собственно, к этому миру адаптироваться. Потому что вы сами знаете, что адаптироваться к нему непросто. И как принадлежать обществу и быть собой – это сложная задача. Ну, как принадлежать своей семье и не быть ей отвергнутой, и все-таки осуществлять свои потребности, когда вас тут называют эгоистом, которым нужен не только вы сами, что вы заботитесь только о себе. И это хорошо, когда вы ребенок, когда ваш ребенок начинает делать то, что нужно ему, заботиться только о себе, и, собственно говоря, все равно ему, что вы думаете. А этот этап неизбежен в воспитании. Я говорила о маленьких детях, но что случается с ними, когда становятся большими? Это же кошмар, они же живут, им же реально все равно. Ну, если реально все равно, вот это вот то, что им не хочется, чтобы родители были, ну, на дне рождения, вот одна взрослая моя, у меня есть часть клиентов, которые злятся еще с тех пор, когда я работала с детьми, уже они повзрослели, там 22, 23, 24, когда они пришли, там мне было там 12, 13, потому что я работала много с подростками. Ну, вот, и одна из таких моих клиентов, она реально такую проблему мне принесла, что она на свой день рождения вообще хочет уехать со своим молодым человеком, а ее семья хочет, чтобы она была с ними. И говорит, просто эгоистка, потому что все равно, тебе все равно на семейные ценности, тебе все равно на то, что с нами происходит, ты просто нас не любишь, потому что если бы ты нас любила, конечно же, надо быть с семьей в этот день. Если же твой день рождения, надо быть с семьей. И вот это вот, вот так вы боитесь, почему, может быть, вы мне скажете, интересно, конечно, ну, как это ваше вот такие, а? Да, и что эти чувства, они же, ну, такие универсальные. И это правда очень просто говорить это со стороны, когда вы видите со стороны ситуацию, но когда вы в нее вовлечены, это совсем другой контекст. И вот это вот сочетание вот этого успешного и счастливого, может ли быть счастлив человек, который успешен, это большой вопрос для меня. Потому что, встречаясь с огромным количеством, я как в последнее время довольно часто уезжаю во всякие азиатские страны, в последний раз я 2 месяца провела в Индии, и там довольно много таких долгжителей, людей, которые были очень успешны, ну, в смысле, скорее, богатые, обеспечены. Ну, и достигли статуса, ну, вот всего этого, о чем мы с вами говорили. И, собственно, попал, например, в такую страну, как Индия, вдруг понимаю, что вот в этой нищете мне чувствую себя более счастливым. Ну, как будто бы, да, даже я сама понимаю, что здесь я живу той же жизнью, которую я люблю. Но мне нравится моя работа. Я с удовольствием пришла сегодня сюда. Я говорю с вами о том, о чем я говорю. То есть это реально мои ценности, которые я жизнью создала. Но когда я приезжаю туда, я более свободна. Вот появляется вот эта разница, которую я вам показывала вначале. Вот эти вот ступенечки, которые мы достигли. И потом вот это вот ощущение свободы. Ну, очень сильно связано со свободой. Потому что вы открыты свободу. На самом деле интересно, что свобода, те же картинки выпадают, как и счастье. Это счастье очень сильно связано со свободой, субъективное переживание.
А в успехе свободы, говорю, в успехе свободы есть.
Да, что и вот как в успехе, успех же дальше становится, ну, собственно говоря, регулятором твоей свободы. Но дальше ты вот в этой, ну, если, ну, я, поскольку когда училась в школе, я была лучшей ученицей. Ну, конечно, это было в том числе моим ограничением. Потому что, конечно же, такие девочки такого не делают. Ну, мне удавалось как-то, я действительно себя переживаю счастливым человеком, потому что мне удавалось сохранить свою хулиганистость и будучи, я наоборот даже использовала свой статус для получения свободы. То есть я прогуливала уроки, мне прощалось больше, чем двоечником, потому что я была лучшей ученицей. И почему-то школа была тоже заинтересована в том, чтобы я ее оставалась, чтобы мне так не так. Ну, как мне так повезло, просто очень значит, да. Но вот смотрите, про повезло, вот это тоже же вот, люди, которые влияют на детей, с которыми работаете. Часто воспитатели, различные педагоги, которые работают с детьми, оказываются людьми, которые очень сильно повлияли. А вот если вы вспомнили человека, который одного человека, потому что это интересно вспомнить несколько, я бы предложила вам об этом подумать дальше, там, или в течение некоторых дней, или потом, если вы вспомнили какого-нибудь человека, который повлиял на вас больше всего, ну, вот, на ваше становление именно таким, как вы есть. Вот удается вам вспомнить, кто первый, кто пришел вам в голову. Могли бы вы выделить вот что-то, две-три вещи, которые он делал по отношению к вам, которые тоже первыми приходят именно вот в этом ключе. Что это за качество? Что это за... Что было в нем? Ну, что было в нем такого, что оказало на вас такое влияние? Ну, скажите.
Позволил сделать выбор.
Позволил сделать выбор.
Самоуважение.
Щедрость подарки появила мама. Так, у меня даже мурашки похожи. Ты говоришь, понимаешь, а у меня мурашки похожи. А еще что?
Самоуважение.
Учись сама. Ну, то есть поддержка твоей независимости, как бы, да?
Я пойду.
Ну да, если двигаться, вот вы продолжаете говорить, у меня продолжает мурашки побольше, потому что, понимаете как, ну вот где появляется эта граница, потому что мы все попадаем все равно вот в эту идею дисциплины, которая нужна тоже. Кто-то должен вставать в 5 утра и печь хлеб, кто-то должен принимать самолеты, кто-то должен обслуживать стюардессы в этих самолетах, кто-то должен водить поезда и ходить на работу, где есть дисциплина, а не жить в Гоа, например, и расслабленные играть на барабанах. То есть кто-то цивилизацию тут должен поддерживать. А дисциплина – это, конечно, победа одной потребности на другой. Вот. И эта функция воспитания, конечно же, в том числе передать ребенку возможность сделать рутинную деятельность, ну, которая не нравится. Но то, что влияет больше всего, это именно то, о чем вы говорите. И как вот в этой... ну, как это, попытки все-таки дисциплинировать, не потерять вот этот второй кусок, ну, где вот этот молоток, я, кстати, вспомнила тоже жену брата моего отца, которая поила мне этого молока, которая жила в Красноярском крае. Я помню ее тоже до сих пор. Ну, вот это какое-то тепло, которое исходило от этой женщины. Ну, что-то, что может научить человека вот быть счастливым. Ну, и как не потерять это функционирование, на то, что нужно функционировать тоже, обозначать границы, прививать дисциплину, ну, то есть прививать ее, то есть все равно некоторый надрез будет происходить в этот момент.
Нужно все брать на себя.
Не все брать на себя, ну да, тут много людей, которым передают часть этого прививания, но то есть это не самая сладкая вещь, которая может быть, да, когда вам пытаются передать, потому что иногда на самом деле психологи, дефектологи, педагоги и оказываются теми, кто вот поверит, кто увидит. Но потому что вот эта вот вещь еще, о которой я хотела сказать, что для того, чтобы появиться, важно, чтобы тебя увидели, чтобы тебя заметили. И второй вопрос, который мне хотелось вам задать. Вот много ли вокруг вас людей, с которыми вы можете быть такими, как вы есть? Вот без купюр.
Нет. Нет.
А, у некоторых людей их вообще нет. Ну, то есть потому что каждый раз это угроза потерять отношения. Появиться такой, как ты есть, каждый раз это угроза потерять отношения. А как тогда вы можете развиваться? Вот как вы можете развиваться, если вы не появляетесь таким, как вы есть, если вы не открываете себе чего-то? А территория – это же очень важно. Потому что вот эти хорошие педагоги, хорошие воспитатели, те, кто могут вот за всем вот этим беспорядком, вот за всеми этими проявлениями, за всеми этими реакциями увидеть что-то, что пытается проявиться сейчас. И это очень сложно, потому что дети же забрасывают какашками просто. Ну, то есть вот они, ну, мы же все очень противоречивы. Вы же знаете сами, что вот что-то пытается проявиться, а так вообще в любом душе. Ну, мы же очень противоречивы, просто люди противоречивы. Ну, а что делать, например, когда я не могу уснуть, я взрослый человек, не могу уснуть, да, и целую ночь ворочаюсь, и утром мне вставать, и не знаю, что мне делать, я встала уже попила водички, выпила снотворную, я сделала и то, и мне все равно не помогает. Другой момент, когда ребенок у нас. Его же надо удалить просто, конечно, потому что завтра радость так полно можно. Что ты там читаешь, что ты там в своем компьютере сидишь, спать ложишь, тебе завтра надо уроки, контрольные и все такое. Потом он приходит на следующий день с двойкой. Ну понятно же? Потому что надо было спать лечь раньше, в 9 часов надо было спать. И как удержаться от этой фразы? Потому что это, конечно же, как это говорят, хотите, чтобы люди вас не любили, скажите им, что им следовало бы делать. Хотите, чтобы они вас ненавидели, скажите им, что им не следовало. Потому что не надо было, потому что надо было шапку одеть, потому что, ну, и все, кто является мамой, и даже воспитателями, ну, удержаться от этой фразы, ну, это просто, это очень большая победа, если вы говорите. Потому что она просто срывается с языка. Ну, за что, непонятно, что нужно сделать? Вот я же уже 10 раз тебе это сказала. Вот это же про передачу ценностей, да? Или на реальные убеждения. Ну, вот, и эту грань, ее невозможно отстроить, но хотя бы, если у вас эта мысль будет в голове, вы сможете ее передать тем, кто с детьми работает, или родителям, это уже важно. Потому что, сказав это, дальше вы можете вернуться и сказать: сказать, слушай, ну, у меня тоже бывает, что я перед важным событием не сплю, потом облажают на этом событии, тоже так бывает. И тут важно не прибавить. И это значит, что ты должен
не посмотреть
свой следующий сериал. Ну, или следующую серию. Ну, вот, например, себе я могу это простить. Ну, в том смысле, что я начинаю, я смотрю, например, сериалы по-английски, да, и так увлекаюсь ими. Я понимаю, мне завтра не вставать. Ну, еще одну серию. Еще одну серию, если ребенок это делает без контроля. А тревог же сильный, конечно же, проще посмотреть сериал, чем попробовать уснуть с этой тревогой, когда ты не знаешь, что завтра будет. Вот. И, ну, ребенок, конечно, нужен дисциплинер, нужно, чтобы он сделал по-другому, лучше, чем я. Ну, это скорее те места, где, правда, ну, мы как раз нарушаем вот это доверие, нарушаем вот эту близость. Потому что то, что, конечно же, важно, но важно, правда, передать человеку возможность обращаться с собой и действительно приспосабливаться. Вот к тому, что, правда, общество рождает довольно много ограничений. Для того, чтобы социализироваться, быть социальным, ну, много ограничений. Действительно, почти постоянно одна потребность подтверждает другую. Ну, что нам нужно жить на каком-то уровне, для этого людям надо встать, пойти на работу, заработать денег, потом сходить в магазин, потом приготовить еду, потом... Ну, и важно, что иногда родители даже не делятся этими чувствами с детьми. Ну, то, насколько им на самом деле не просто самим сталкиваться с таким объемом ограничений, ну, которые общество предлагает людям для того, чтобы они были социальными. Потому что, давайте будем честными, все-таки психотерапия является асоциальным направлением. Mm-hmm. Не антисоциальным, но асоциальным. Потому что что спрашивает терапевт у человека? Он спрашивает, что ты хочешь, что тебе нужно, что для тебя важно. Ну и когда я работаю бизнес-тренеров, каждый раз приходя в компанию, HR мне говорили, ну не задавай, пожалуйста, им всяких таких вопросов, типа, что бы они делали, если бы у них осталось очень только год, или что-нибудь, чтобы они продолжали у нас работать. Ты можешь их полечить немножко, облегчить их страдания, но не надо их проблематизировать тем, что они делают в своей жизни, и, может быть, у них еще есть возможность что-нибудь изменить и что-нибудь сделать для себя. Вот. Но потому что тут эта грань, которая мне кажется, что сейчас на этом этапе развития общества очень важна, потому что очень много взрослых людей реально отказываются от социальных представлений об успехе и делают вывод в пользу счастья. Больше. Ну, потому что, конечно же, туризм отличается от эмиграции, но одно дело ехать куда-то в азиатскую страну и там можно провести отпуск, а другое дело там жить. Там же все равно нужно каким-то образом выживать и что-то делать для того, чтобы себя дисциплинировать. Вот. Ну, и просто, например, следить за своим здоровьем или заниматься собой – это трудная такая штука. Как интуитивное питание, всякие вот эти вот интуитивные штуки, где мы находим себя и как мы ищем себя, и где вот эта внутренняя дисциплина, которая является все-таки в меньшей степени насилием, по большей степени моим выбором, моим выбором. Потому что, конечно же, могу я носить кольцо бабушки или нет, это мой выбор. Если я его одеваю, ну, это я выбираю.